Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Израиль начал депортацию задержанных после трагического инцидента в Средиземном море пропалестинских активистов. Какие последствия для ближневосточного мирного процесса будет иметь эта история? Владимир Путин вмешался во внутриполитический конфликт в Южной Осетии. Почему за расходованием средств в Цхинвале поставили следить челябинских? В Астане воздвигли монумент древним ханам Кирею и Женебеку. Как возникла казахстанская государственность? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Все иностранные активисты, задержанные израильскими властями на судах так называемой флотилии свободы, освобождены и в ближайшее время будут депортированы. В первой половине дня сегодня в аэропорт Бен-Гурион для отправки домой прибыли около 200 граждан Турции. Еще 125 человек отправлены в соседнюю с Израилем Иорданию. Всего израильские власти задержали на корабле «Мави Мармара» 682 активиста. Они следовали в сектор Газа на судах флотилии «Свободы». Израильские власти объявили, что будут проводить расследование инцидента, окончившегося гибелью 9 человек, по крайней мере, однако не планируют прибегать в этом к помощи международного сообщества. Парламент Турции сегодня призвал правительство страны пересмотреть политические, экономические и военные отношения с Израилем в связи как раз с инцидентом с флотилией «Свободы». Истамбул. Передает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
В знак протеста против убийства турецких граждан израильскими военными стамбульские таксисты сегодня выехали в город с черными ленточками. В ходе столкновения на судах гуманитарного конвоя, направлявшегося в сектор Газа, убиты четверо турецких граждан. Все они, как утверждают власти в Анкаре, правозащитники с юго-востока Турции. Направлены 3 самолета в Израиль для доставки на родину 20 человек, получивших ранения в ходе операции Израиля. Израильского спецназа против так называемой флотилии свободы. Один из участников акции сообщил.
В сектор Газа на борту морского конвоя направлялись более 700 человек из 32 стран мира. Турецкие участники морского конвоя, около 350 человек, будут доставлены на родину турецкими авиалиниями. На борту каравана находился гуманитарный груз, строительные материалы, медицинская техника. Турция требует, чтобы весь гуманитарный груз без остатка был отдан палестинцам.
В Анкаре прошло экстренное совещание с участием начальника генерального штаба. Как сообщает центральная газета «Хюрриет», премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган фактически обвинил Израиль в совершении кровавой расправы. Здание израильского консульства в Стамбуле находится под усиленной охраной полиции. Вот уже несколько дней не утихают митинги протеста. Демонстранты забрасывают здание консульства камнями, жгут израильские флаги. Группа демонстрантов совершила несколько попыток прорваться внутрь, но была оттеснена охранниками и полицией. В целях обеспечения безопасности израильские дипломаты начали эвакуацию своих семей и сотрудников. В Израиль уже отправлены около 100 человек, в основном дети, женщины, преподаватели школ. Министр внутренних дел, однако, обещал, что в ходе демонстраций в Турции не будет причинен вред ни одному еврею. Ива Малинос, главный редактор издающейся в Турции еженедельной еврейской газеты «Шалом», сказал.
Мы опасаемся, что общий гнев в стране может легко перерасти в антисемитизм. Более 20 тысяч турок приняли участие в акциях протеста. Усилена безопасность в синагогах, еврейских кварталах, в Стамбуле, где проживают около 30 тысяч евреев. Израиль отменил все рейсы на турецкие курорты. Фактически закрыто морское сообщение между странами. Приостановлены все торговые операции и грузоперевозки.
Накануне между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Турции Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Обама выразил турецкому премьеру соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Эрдоган заявил, что Израиль потерял Турцию как своего единственного друга в ближневосточном регионе. Представители оппозиции, однако, возлагают часть вины за случившееся на правящую партию справедливости и считают, что власти могли избежать такого жесткого сценария развития событий. Это была благородная, но непродуманная, неорганизованная акция в стиле Робин Гуда, говорит журналист оппозиционной газеты «Джумурет» Гюнеит Арчеюрек.
Это установленная международная морская практика. Все направляющиеся в иностранные порты суда должны проходить проверку. Анкару предупреждали о возможности атаки со стороны израильских ВМС на международную флотилию, но это не помешало планам Турции. Эрдоган и правящая партия направили около 700 человек на гуманитарном караване, фактически надеясь на честное слово. Людям не обеспечили надежную защиту. На борту не было оружия, только палки и дубинки, которые пошли в дело против автоматов израильского спецназа. Вышла акция в стиле Робин Гуда.
Турецкий парламент потребовал снять морскую блокаду палестинского анклава. Правозащитники заявили, что будут готовить новые суда для гуманитарных акций. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
О внутриполитической дискуссии в Израиле, вызванной кризисом, мой коллега Валентин Барышников беседовал с политическим экспертом из Иерусалима, профессором университета Бейран Зейлиевым Ханином.
Израильские левые считают, что это было лишнее совершенно мероприятие, и нужно было дать пехотинцам по возможности дойти до берегов Газа, особого вреда, по их мнению, бы не было. Израильские правые считают, что любой, кто проявляет враждебность государству и намерен нанести вред его безопасности, с ним нужно действовать так, как обычно действует любое суверенное государство в отношении террористов. Израильский центр, который сегодня находится у власти, то есть от левого центра, представленного партией труда, во главе с министром обороны, до умеренно правого центра, да, который представляет Ликуд и партия «Наш дом Израиль», в общем, считает, что в данной ситуации нужно действовать прагматично. Видимо, вот то решение, которое было принято, было наиболее прагматичным из всех возможных. Сказать, на столе лежали плохое решение и очень плохое, дать им возможность прорвать блокаду, которой нет на самом деле, да, прорвать режим некоторой изоляции Газы, которая не дает возможности им доставлять вооружение в том объеме, в котором бы они хотели. Не самое плохое, но плохое. Поступить так, как поступили, то есть остановить эту флотилию. То есть было принято решение такое. Удивление вызвал только масштаб операции. Предполагалось, что это исключительно дипломатическая провокация, которая должна поставить Израиль в неудобное положение. Но оказалось, что помимо дипломатической провокации, это была еще военно-транспортная операция террористических структур под прикрытием гуманитарных, так называемых, организаций. Часть этих организаций только называются гуманитарными, а на самом деле являются филиалами международных террористических сетей. Поэтому в Израиле считают, что эту флотилию, которая везла помимо так называемого гуманитарного груза, его совершенно спокойно можно было разгрузить в Ашдоде и переправить в Газу. Ни одного грамма не осталось бы в Израиле. Везла также оружие и наркотики, а также людей, которых, мягко говоря, являются проблематичными с точки зрения израильской безопасности. Так что остановить это было нужно. Не исключено, что это можно было сделать элегантнее. Было принято решение создать комиссию по расследованию. В Израиле, возможно, ваши радиослушатели не в курсе, есть два типа комиссий, которые ведут расследование. Есть правительственная и есть независимая судебная комиссия во главе, государственная комиссия во главе чаще всего с судьей Верховного суда в отставке. Это абсолютно независимая комиссия, перед которой обязаны представить любые граждане Израиля, вне зависимости от их воли и желания. Решение этой комиссии обязательно к исполнению всеми государственными органами. Так вот, подобная комиссия будет назначена.
Резко ухудшились отношения с Турцией. И что собирается делать Израиль в отношениях с Анкарой?
Турция является страной умеренного суннитского ислама. Долгое время позиционировала себя в сообществе западных наций. Ситуация серьезным образом изменилась после прихода к власти нынешнего режима во главе с Эрдоганом. Он взял очевидный курс на отход от европейских ценностей, завещанных Ататюрком, и то, что мы называем умеренного светского современного государства, который медленно движется к адаптации европейских ценностей, и переход к лагерю радикальных мусульманских режимов. От действий Израиля в данном случае не зависит ничего. Турецкий режим во главе с Эрдоганом в данном случае ищет поводы, как правило, их находит, а если не находит, то создает эти поводы. Но надо полагать, что турецкому руководству предстоит принять решение, они хотят быть в сообществе западных стран, или они хотят постепенно скатываться в то азиатское болото, из которого их вытащил Ататюрк.
Считает иерусалимский политический эксперт Зеев Ханин. Каким образом на процесс ближневосточного урегулирования может повлиять последствия трагического инцидента в Средиземном море? На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с одним из ведущих британских политических экспертов Майклом Биньяном.
В редакционной статье «Лондонской Таймс» отмечается, что операция Израиля в Средиземном море будет стоить ему ухудшения отношений не только с врагами, но и с друзьями. Насколько оправдан этот прогноз?
Это стало бедствием для Израиля в отношениях с международной общественностью, ухудшило его отношения с собственными друзьями и явно вызвало обеспокоенность Соединенных Штатов, что стало серьезным ударом по Нетаньяху в преддверии планировавшейся встречи с президентом Обамой в Белом доме. Думаю, что с политической точки зрения эту акцию нельзя назвать разумной, поскольку Израиль окажется более уязвим для своих соседей. Кроме того, это разрушит его отношения с Турцией, единственной мусульманской страной, с которой он поддерживает тесные отношения.
Какова официальная позиция в Великобритании?
Реакция Великобритании была очень сдержанной по двум причинам. Во-первых, сейчас в Британии у власти новое правительство, которое не хочет занимать слишком жесткую позицию в отношении страны, у которой с ней хорошие отношения. Консерваторы неизменно поддерживали Израиль. Во-вторых, британское правительство прислушивается к американскому мнению и не хотело бы занимать позицию, отличную от мнения президента Обамы. Великобритания дала ясно понять, что сожалеет о гибели людей, что выступает за смягчение блокады Газа. Правительство заявило, что намерена прежде всего выяснить все подробности случившегося.
В редакционной статье «Таймс» отмечается, что Израиль имеет право предотвращать контрабанду оружия в сектор Газа. Есть ли у него право с этой целью проводить досмотры судов в нейтральных водах?
В международных законах нет полной ясности по этому поводу. Однако существующая практика такова, что если страна подозревает, что происходит контрабанда оружия на территорию, которую эта страна контролирует, или что это оружие будет использовано против ее интересов, у нее есть право предотвратить контрабанду или провести досмотр судов. Многие государства пользовались этим правом в различных ситуациях. Вспоминается, в частности, недавний такой случай с участием России в Грузии. Независимо от положения международного права, трудно остановить и осудить действия страны, останавливающей судно с контрабандой опасного для нее груза, скажем, наркотиков, даже если этот груз и перехвачен в открытом море.
Насколько оправдано было бы смягчение блокады сектора Газа, к чему призывают Британия и США?
Думаю, что блокада Газа абсолютно неэффективна. Кроме того, политически она контрпродуктивна. Она выглядит как провозглашение Израилем осады сектора Газа. Фрукты позволено туда ввозить, а цемент для восстановления разрушенных домов почему-то нельзя. Многое доставляется в Газу контрабандой через подземные туннели. Так что та контрабанда, которую Израиль хочет остановить, в частности, контрабанда оружия, проникает в Газу.
Каковы могут быть последствия этой операции Израиля для возобновления израильско-палестинских переговоров?
В настоящий момент идея переговоров мертва, и нет никакой вероятности, что они возобновятся. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас одним из условий их возобновления называет снятие блокады Газы. Израиль сейчас окажется под сильнейшим давлением требований расширить снабжение Газы, и думаю, что это, вероятнее всего, и произойдет.
Многое в этой ситуации зависит от позиции США. Чем вы объясняете, по сути дела, нейтральную реакцию Соединенных Штатов?
Американцы в трудной ситуации, поскольку в Америке очень сильны произраильские настроения. Американо-израильский альянс рассматривается в Вашингтоне как важнейшая часть американских интересов. Правда, у президента Обамы сейчас не лучшие отношения с израильским премьером Нетаньяху из-за проблемы израильских поселений. Кроме того, американцы очень чувствительны в отношении международной реакции, осуждающей Израиль и воспринимающей Америку в качестве соучастника израильской политики. В этой ситуации президент Обама очень осторожен и призывает выяснить все факты. Думаю, что в частном порядке он окажет давление на Израиль с целью снять блокаду Газа и попытается улучшить отношения с нынешним правительством Израиля.
Говорил известный британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Считать ли запрет на использование технических средств дальнейшим наступлением на права адвокатского сообщества? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом и депутатом Госдумы Алексеем Разуваном. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 2 июня. Конфликт, возникший между главой непризнанной Южной Осетии Эдуардом Кокойтой и премьер-министром республики Вадимом Бровцевым по поводу использования выделяемых Москвой Цхинвали финансовых ресурсов, исчерпан. Таков официальный итог встречи председателя правительства Владимира Путина с президентом и премьер-министром Северокавказской республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году республике будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом на официальной части встречи Владимира Путина с Эдуардом Кокойто заявил премьер. Однако, по мнению политологов, основной причиной встречи стал конфликт, возникший в руководстве региона. Еще 18 мая несколько членов команды премьера Вадима Бровцева, ставленника Кремля, в обязанности которого входил контроль над финансовыми потоками, выступили с критикой руководства республики. Речь сводилась к тому, что власти республики пытаются выгнать из Южной Осетии российских специалистов, которые заняты восстановлением региона. По мнению бизнесменов, из-за необоснованного давления со стороны силовых структур Южной Осетии, работы по восстановлению республики, которые выполняли российские эксперты, приостановлены. Среди недовольных оказались глава предприятия «Дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Республики Южная Осетия» Исмаил Каримов, руководитель предприятия управления автомобильным транспортом Южной Осетии Сергей Олейник и директор по развитию фирмы «Алутон» Дмитрий Лазарев. Предприниматели настаивают на том, что власти целенаправленно выживают их из региона, так как глава правительства Южной Осетии перекрыл каналы, по которым чиновники воровали деньги, выделяемые центром на восстановление экономики региона. «Мы приехали в Южную Осетию для того, чтобы помочь братскому народу построить мирную жизнь. Но складывается впечатление, что для местных чиновников наше присутствие в республике крайне нежелательно. Двое из трех недовольных являются земляками Виктора Бровцева. Сам премьер родом из Челябинской области. Это отчасти стало поводом для критики со стороны местной власти, которая высказывает мнение, что Бровцев лоббирует в регионе интересы челябинских фирм и, по сути, создал челябинскую мафию на территории Южной Осетии. Поднимался вопрос о вынесении вотума недоверия премьеру и его правительству. Было решено создать парламентскую комиссию по расследованию деятельности правительства. Эксперты отмечают, что выступление бизнесменов удивительным образом совпало с визитом Эдуарда Кокойто в Москву и его встречей с Владимиром Путиным. Ситуацию комментирует редактор портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Южная Осетия, я имею в виду ее даже не политический класс, это будет, наверное, слишком сильно сказано, но управленческая элита находится в таком положении, что вот эти конфликты, вне зависимости от того, кто будет стоять, как президент, председатель правительства или занимающий ключевые должности в распределении финансовых потоков, этот конфликт будет воспроизводиться постоянно, просто по той причине, что Южная Осетия, в отличие от той же Абхазии, фактически не является до конца состоявшимся государством. Это республика, которая в значительной степени зависит от того, какие финансовые потоки, какие масштабы помощи идут извне, то есть из России, и кто сидит на этом незримом кранике, переключая на подконтрольные структуры те ресурсы, которые в республику поступают. В нынешней ситуации, когда нету теперь уже на протяжении последних нескольких месяцев единого центра принятия решений, а структура управления несколько децентрирована как раз, и для того, чтобы эти финансовые потоки все-таки распределялись большей или меньшей степенью разумности и рациональности, вот такая схема, она неизбежно будет порождать и дальнейшие конфликты. Поэтому встречи встречами, но боюсь, что в ближайшее время мы еще не один раз услышим о том, что вожди Южной Осетии друг другом, увы, не слишком довольны.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О деталях противостояния челябинских и цхинвальских чиновников и политических перспективах президента самопровозглашенной Южной Осетии Эдуарда Кокойто я беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по кавказской проблематике Олегом Кусовым.
В марте прошлого года заместителем министра по региональному развитию России был назначен Роман Панов, бывший вице-губернатор Челябинской области, а в августе прошлого года Роман Панов пролоббировал на должность премьер-министра Южной Осетии своего соратника по Челябинской области, бывшего строителя-бизнесмена Вадима Бровцева. Роман Панов курирует восстановление Южной Осетии в министерстве, и поэтому все функции сегодня находятся в его руках. После того, как Вадим Бровцев появился в Южной Осетии, власти этой республики и все-таки еще пытались направить выделяемые средства из Москвы Цхинвали по своим каналам. Существовал так называемый Госкомитет по восстановлению Южной Осетии. Его возглавлял Заур Кабисов, это ближайший соратник Кукойте. Вместе с командой Бросова в Южную Осетию приехала и новая схема освоения этих денег. Создавалась Южная дирекция в Ставропольском крае, которая и контролировала весь этот процесс.
То есть речь идет о контроле за финансовыми потоками. Это вот сухой остаток этого конфликта. Или есть что-то еще другое?
Нет, это главное. И Москва наблюдала за тем, как Южная Осетия пытается самостоятельно вкладывать российские деньги в экономику своей республики целый год. Сразу после конфликта еще Владимир Путин заявил о том, что Южная Осетия будет выделена 10 миллиардов рублей. И уже в течение 2008 года в республике было выделено 1,5 миллиарда рублей. В 2009 году пришли остальные 8,5 миллиардов рублей.
Их освоили эти средства?
На этот вопрос очень хорошо ответил президент России Дмитрий Медведев, который прилетел на годовщину августских событий в прошлом году и не захотел отмечать победу своих вооруженных сил над грузинской армией. Именно там где-то победа произошла. Он не захотел лететь в Цхинвали. Он отметил эту годовщину в Владикавказе, в штабе армейского корпуса. Потому что нечем было хвастаться. Прошел год, а фактически все эти деньги остались неосвоенными. Какие-то мелкие крохи дошли до людей. Построил свой микрорайон Юрий Лужков. Но это чисто на деньги из московского бюджета. То, что касается федеральных денег, то они фактически не дошли до жителей.
Уголовные какие-то дела возбуждены по этим фактам?
Да, президент Южной Осетии об этом говорил неоднократно, что они нашли виновных в лице трех генеральных директоров предприятий, которые приехали вместе с Владимиром Бросовым. Это тоже люди из Челябинска. Три человека, три генеральных директора трех предприятий, они после этого уехали из Южной Осетии, сейчас находятся в России. В Москве не дали пресс-конференцию, обвинив власти Южной Осетии в фактическом преследовании. Ну, на них пытаются перевести все свои проблемы руководства Южной Осетии. Все понимают, что это только, конечно, видимость той борьбы, которая разворачивается между Бросовым.
Логичный политический вопрос возникает после этого всего, Олег. Долгожитель ли Эдуард Кокойте на посту президента Южной Осетии в этой связи?
Ему осталось довольно-таки немного быть президентом Южной Осетии, я имею в виду второй срок только. Выборы президента должны пройти в конце 2011 года, то фактически осталось совсем мало. И в прошлом году еще некоторые его соратники пытались инициировать вопрос о продлении его полномочий или, ну, в общем, найти какой-то способ, чтобы он остался у власти. По мере разгорания этого конфликта стало ясно, что политические шансы Эдуарда Кокойте тают. И сегодня практически этот вопрос не стоит, и многие уже задумались о преемнике.
О проблемах Южной Осетии я беседовал с обозревателем Радио Свобода, экспертом по кавказской проблематике Олегом Кусовым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Министр образования России Андрей Фурсенко отчитался перед депутатами Государственной Думы о школьной реформе. Почему единый государственный экзамен вновь стал предметом дискуссии? Виктор Янукович готовится отметить 100 дней своего президентства на Украине. Как изменился за минувшие 3 месяца остров-полуостров Крым? В Астане воздвигли монумент древним ханам Кирею и Жанибеку. Как возникала казахская государственность? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ярослав Качинский не доверяет российскому следствию.
Комментарии экспертов.
Михаил Войтенко об истинных целях так называемой флотилии мира.
В блогах Свободы.
Елена Власенко о двух Шевчуках.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В городе Молгобек в Ингушетии в среду предотвращен теракт. По данным милиции, у входа в городской парк культуры местные жители обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие на место саперы установили, что это взрывное устройство, и его обезвредили. Российские правозащитные организации проводят собственное расследование действия милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. Как заявила Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, итоги расследования будут опубликованы. Власти Израиля сегодня начали депортацию около 700 активистов, задержанных в понедельник после инцидента с так называемой «флотилией мира» у берегов Газы. В Рязани прошли похороны активиста неформального движения «Антифа» Константина Лункина. В конце мая молодой человек был жестоко избит неонацистами и умер в больнице. В Дагестане в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в организации терактов в московском метро погибли сотрудники ФСБ, есть раненые. Об этом сообщил в среду глава ФСБ России Александр Бортников. Не менее 5 человек погибли во вторник в результате стрельбы в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Стрельбу по людям в нескольких городах Камбрии открыл 52-летний водитель такси. Впоследствии полиция обнаружила его тело, предполагается, что он покончил с собой. Силы безопасности в Кабуле сегодня отразили нападение боевиков, среди которых был один смертник. Акция экстремистов была предпринята в минуты, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию в стране. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания – добиться закрытия базы США на острове Окинава.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, среда, 2 июня. Министр образования и науки Андрей Фурсенко выступил сегодня в рамках правительственного часа перед депутатами Государственной Думы. Он старался делать акцент на достижениях и успехах веренного ему ведомства, от острых вопросов пытался по возможности уклониться. Однако дискуссии о сути и смысле единого государственного экзамена уйти не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своем выступлении Андрей Фурсенко оперировал множеством цифр. За последнее время, по словам министра, было утверждено 405 стандартов начального, профессионального и среднего профессионального образования. 247 из них уже зарегистрированы в Минюсте. Это поможет достичь современного уровня качества образования, убежден Фурсенко. Правда, сообщил министр, Россия сегодня переживает демографический спад, и в ближайшие годы количество студентов в стране уменьшится на несколько миллионов человек. Спад продлится, предположительно, до 2020 года. Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» указала министру на то, что в сфере образования работает немало, как она выразилась, дураков, а член фракции ЛДПР Валерий Селезнев напомнил о проблеме детских садов. Отвечая депутатам, Андрей Фурсенко предпочитал говорить о положительном опыте, в данном случае властей Пермского края.
Начали выплачивать пособие тем родителям, которые не могут строить ребенка в детский сад. Дальше эти родители, ну, кто-то остается дома, а кто-то обеспечивает кооперацию, при которой, значит, создает что-то подобное семейным детским садам. Почему мы не можем сделать это на государственном уровне?
Когда депутаты приводили особенно вопиющие факты, касающиеся работы Миноборнауки, Андрей Фурсенко говорил «безобразие» или «провокация» и обещал разобраться. На вопрос депутата фракции КПРФ Николая Рябова, почему в таком количестве закрываются сельские школы и сокращаются штаты в еще продолжающих работать, министр отвечал так.
В школе, в которой учится 15 человек, очень трудно сохранить ставки там всех специалистов. Именно поэтому Мы, я имею в виду образовательную систему, все мы вынуждены идти на какое-то реформирование сети. Это реформирование, оно должно ставить в голову угла не какие-то финансовые улучшения. Речь идет о интересах ребят, о том, что они должны получать доброкачественное, полноценное образование.
Последнее время бурные дискуссии в прессе и обществе идут вокруг единого государственного экзамена – ЕГЭ. Согласно опросу Левада-центра, 31% опрошенных скорее отрицательно относятся к практике отмены вступительных экзаменов в вузы и их замены ЕГЭ. 2 года назад лишь четверть опрошенных придерживалась такой точки зрения. Накануне отчета Андрея Фурсенко в Думе спикер Думы и лидер «Единой России» Борис Грызлов сказал, споры о том, нужен ли ЕГЭ, завершились, решение было правильным, а вот как совершенствовать систему единого госэкзамена – эта тема будет обсуждаться. Уполномоченный по правам ребенка по городу Москве, педагог с многолетним стажем Евгений Бунимович, скептически оценивает роль ЕГЭ как инструмента борьбы с коррупцией, а именно это было одним из аргументов Андрея Фурсенко.
Если вы возьмете график, который напечатало само же Министерство образования, результатов, вы увидите, что совершенно поразительные есть результаты у нас в отдельных регионах. Я уже не говорю про те графики, которые они не напечатали. У нас есть просто еще отдельные пункты приема ЕГЭ, где просто, ну, видимо, собрались лучшие умы всех регионов, потому что там явно более высокие результаты. Ну, вроде какие-то были приняты меры, но посмотрим по результатам этого года. Это ведь очень заметно. Благодаря вот такой вот статистике, которая собирается ЕГЭ, может, это нагляднее гораздо, стали вот такие, ну, самые вопиющие факты коррупции. Но если какая-нибудь область в центре России вдруг оказывается по всем предметам лучше других, хотя никогда нигде не блистал, ну, здравый смысл достаточно, чтобы понять, что там произошло.
Сегодня в Думе министр образования и науки заявил, что ситуация вокруг единого госэкзамена искусственно подогревается журналистами, и призвал: не нагнетайте. Депутат Олег Смолин, который на сегодняшнем правительственном часе в Думе сформулировал позицию фракции КПРФ, никаких положительных результатов в работе ведомства Андрея Фурсенко не видит.
Наша страна, которая когда-то входила в тройку наиболее продвинутых по интеллектуальному потенциалу, сейчас в ООНовском рейтинге по индексу образования откатилась на 41 место. Больно от того, что за последнее время закрыто 13 тысяч сельских школ, и этот процесс нарастает. По данным МВД, коррупцию ЕГЭ не уничтожил, но напротив увеличил, доведя объем коррупционных сделок на этапе выпуска из школы до 1,5 миллиардов долларов.
Особенно тревожит Олега Смолина совместная законотворческая деятельность Министерства образования и науки и партии «Единая Россия».
Мы некоторое время радовались объявленному президентом году учителя. Однако теперь выяснилось, что второй год подряд федеральный бюджет отказывается помогать регионам повышать заработную плату, и заработная плата учителя в большинстве регионов по отношению к товарам первой необходимости просто падает. Привожу данные по заработной плате моего общественного помощника, лауреата конкурса «Учителя года» Омская область. 2008 год около 7 тысяч, 2009 год на 1200 меньше, сейчас еще меньше, примерно на 200-300 рублей.
В защиту Минобразования выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Правда, весьма своеобразно.
Кстати, к министерству никаких претензий нет, оно работает как остальные министерства. Когда говорят, что деградировало образование или какие-то есть изъяны, то это естественно. Почему мы выделяем отдельное образование? Оно такое же, как экономика, как культура, как безопасность, как судебная система. Сегодня прозвучало несколько раз слово «дураки». Я думаю, писатель ошибся, который писал про проблему дураков или про плохие дороги. Отсюда и пошло наше неправильное понимание демократии. Нету дураков.
Сам Андрей Фурсенко свой небольшой ЕГЭ депутатам так и не сдал. Не смог ответить на вопрос Светланы Горячевой, сколько все-таки пуговиц было на сюртуке у героя мертвых душ Чичикова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 2 июня. За без малого 100 дней пребывания у власти на Украине президента Виктора Януковича, эта дата выпадает на 4 июня, в руководстве Автономной Республики Крым произошло фактически полное обновление. К руководству полуостровом пришли выходцы из Донецко-Макеевского клана, а первые результаты их пребывания у власти независимые крымские эксперты определяют как экономическую советизацию и идеологическую русификацию. Из Симферополя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
В Крыму за Януковича проголосовало почти 80% избирателей. О настроениях, царивших тогда в Симферополе, мне рассказала главный редактор влиятельной русскоязычной газеты «Первая Крымская» Лилия Буджурова.
Победу Януковича большинство крымчан встретили с воодушевлением и как семейный праздник. А я наблюдала очень интересную картинку, когда повела внучку в детский парк покататься на каруселях недели через три после выборов, и увидела, что дети с родителями, просто семейные пары, вышли погулять, а в руках у них флажки партии регионов. Теперь продолжается эйфория, но я думаю, что ближе к зиме очарование будет постепенно сначала затеняться, а потом сходить на нет.
Политолог Андрей Никифоров считает, что и через 100 дней после прихода к власти Януковича основными настроениями в обществе по-прежнему являются надежды и ожидания.
Кроме, пожалуй, судьбоносного для Крыма решения о
пребывания здесь Черноморского флота, поскольку Крым с Черноморским флотом и Крым без Черноморского флота, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во всем остальном мы видим только определенные планы, некие программы, иногда очень масштабные. Это пока еще не конкретные дела. А вот ожидания, они буквально переполняют общество.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев никогда не разделял связанную с победой Януковича эйфорию.
Ну, во-первых, у нас светлых ожиданий с избранием Януковича не было, потому что мы не голосовали за него. Когда все-таки его избрали, я был одним из тех, кто считал, что все-таки надо входить в коалицию. Независимо от того, нравится нам Янукович или нет, его избрало большинство граждан. И если бы наша Украина вошла в коалицию, во-первых, там бы не было коммунистов, курс политики государства был бы несколько иным.
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, депутат крымского парламента Владимир Казарин, считает, что к настоящему моменту обновление властных структур полностью завершилось.
Что касается вопроса по крымскому парламенту, действительно, вот на последней сессии там было 8 сразу принято решений, касающихся разных аспектов функционирования русского языка в Крыму.
Главным из принятых 26 мая постановлений стал закон об использовании на территории республики русского языка как регионального. О других законах из этого пакета я попросил рассказать главного редактора «Первой крымской газеты» Лилию Буджурову.
Первое решение о переименовании Верховной Рады Автономной Республики Крым, Верховный Совет. И это небольшой такой сигнал. И второе решение абсолютно нереализуемое, абсолютно фантастическое. Это решение Крымского парламента о разрешении выдачи крымчанам паспортов, украинских паспортов на русском языке.
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Владимир Казарин видит в этих решениях желание крымских депутатов набрать политические очки накануне местных выборов и не верит в их практическую реализацию.
Ряд этих решений, к сожалению, противоречат друг другу. Политики, которые широковещательно заявляют о какой-то победе, которую они держали на этой сессии, они дезориентируют крымчан. Дело в том, что все наши решения, начиная с введения на русском языке наименования Верховный Совет Автономной Республики Крым и заканчивая вот этими нормами, например, изготовление этикетки на лекарства, в том числе на русском языке, судопроизводства на русском языке и многие другие, не входят в сферу решений автономной Республики Совета. Принятые нами решения теперь ушли в Киев для рассмотрения в соответствующих профильных комитетах Верховной Рады Украины. Я думаю, что большинство наших предложений будет отклонено.
Политолог Андрей Никифоров также считает принятие языкового пакета законов политически пустой спекуляцией.
Это принятие различного рода громких, но по большому счету пустых внутри себя решений, постановлений, которые позволяют через некоторое время аналогичный пакет снова принять и попиариться в очередной раз очень больной для Крыма теме.
Я попросил Лилию Буджурову несколькими штрихами обрисовать экономическое пространство Крыма после прихода команды Януковича.
В экономике пока наблюдается такое возвращение в Советский Союз. Азаров, премьер-министр Украины, он человек советского образа мышления, он не может просто мыслить какими-то более прогрессивными категориями, поэтому все это вместо обещаний Януковича в предвыборное время снизить налоговое бремя, наоборот, увеличивает налоговое бремя. То есть старыми, привычными советскими способами затянуть пояса, снять побольше налогов, при этом мозгов не хватает, что у нас люди делают вид, что платят налоги, налоговая делает вид, что собирают налоги, люди просто все уйдут в тень. Потому что предприниматель поставлен сейчас новым законодательством такие условия, что на одну заработанную гривню он должен заплатить гривню 20 копеек налогов. Никто бизнес так делать не будет.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев обращает внимание на сокращение представительства крымских татар во всех ветвях власти в автономии.
Были и без того представлены в структурах власти примерно 4 раза меньше, чем пропорционально своей численности. А с приходом новых властей сократилось еще вдвое. А просто привезли свою команду в Донецкой области, точнее из Макеевки. У нас и служба безопасности из Макеевки, и прокуратура Макеевка, налоговая Макеевка, премьер-министр Макеевка. Причем не только в Крыму, это во многих местах. Я даже начал интересоваться, сколько же населения в этой Макеевке, что они там всеми кадрами всю Украину обеспечивают.
Главный редактор газеты «Первая Крымская» Лилия Буджурова рассказала мне о нравах, воцарившихся приходом Донецко-Макеевской команды.
А местное правительство, правительство, которое абсолютно подконтрольно Януковичу, его ближайший соратник Василий Джарты возглавляет Крымский совет министров, Владимир Константинов, бизнесмен от строительства, теперь возглавляет Верховную Раду автономии. Можно сказать, что он карманный спикер у регионала премьера. Пока тоже не демонстрирует нам каких-то новшеств. Но что очень нравится крымчанам, это командный тон со всеми министрами. Министры не имеют права без разрешения премьер-министра дать комментарий журналистам. Кроме того, каждый министр, если он покидает здание Совмина, он должен проинформировать лично премьер-министра. То есть вот такая командно-административная система в худшем проявлении смахивает такой вот детский сад на зоне.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. В немецкой печати активно обсуждают кандидатуры на пост главы государства. 30 июня будет избран новый президент взамен ушедшего в понедельник в отставку Херста Коллера. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Пока официально не выдвинут никто, но из осведомленных кругов просачивается информация, что правящая коалиция консерваторов и либералов, имеющая большинство и в федеральном собрании, выдвинет единого кандидата, и это будет, скорее всего, нынешний министр труда, 52-летняя Урсула фон дер Ляйен, мать семерых детей. Называются также, как возможные, имена главы Бундестага Норберта Ламмерта, нижнесаксонского премьера Кристиана Вульфа, а также министра финансов Вольфганга Шойбле. Последний вряд ли будет выдвинут, так как в условиях финансового кризиса Ангела Меркель вряд ли захочет искать нового министра финансов. Да и вообще в прессе считается, что представительница аристократического рода фон дер Ляйен – фаворит канцлера. Кроме этого, в прогнозах мелькает, среди прочих, имя бывшего баварского премьера Эдмунда Штойбера. Будут ли оппозиционные партии выдвигать собственных кандидатов, пока неизвестно, но в кругах близких руководству социал-демократов говорят о возможном выдвижении бывшего министра финансов Пьера Штайнбрюка или Маргарет Кесман. Это в недавнем прошлом глава немецких протестантов, которая подала в отставку после того, как оказалась застигнутой полицией в нетрезвом виде за рулем. Кесман, несмотря на это, пользуется уважением широких слоев немцев. Süddeutsche Zeitung. Канцлер должна представить кандидата или кандидатку, после объявления имени которого или которой все смогли бы воскликнуть «Вот оно! Точно!». Нужна фигура, которая без споров убеждает большинство и которая находит поддержку и участие оппозиции. Преследуемая неудачами в последнее время Меркель должна повернуть колесо фортуны. Число имен в этой игре сравнимо с числом карт в игре в скат. Кто дама, кто король, кто туз? Так как страна в тисках кризиса, люди надеются на чудо. Меркель срочно необходим так называемый ага-эффект, когда все вместе говорят «Эврика, мы нашли». Газета «Ост-Тюрингер Цайтунг». Следующий президент должен быть работоспособным, выносливым и опытным в политике человеком. Все это не говорит против человека со стороны, но опыт работы в реальной политике должен быть безусловным преимуществом кандидата. Ростокская газета «Ост-Зее Цайтунг». Еще никогда потребность выдающейся фигуре на посту президента не была столь важна, как в нынешнее неспокойное время. Сейчас не время для тактических игр правящей коалиции. Многие приветствовали бы, если бы канцлер со своим предложением нашла бы поддержку оппозиции или, по крайней мере, больше ее части. Но где тот кандидат, который всех устроит? А вот что пишет газета «Ольденбургер» Nordwest Zeitung. То, что чаще всего называют имя министра труда, не удивляет. Фон дер Ляйен вызывает большие симпатии и за пределами своего ныне правящего партийного блока. Она выступает с идеями, солидаризующими все поколения общества, выступает за большое внимание к семьям и за современные формы общественной роли женщины. Если она будет избрана, то завоюет последний традиционно мужской бастион. О возможной первой женщине на посту президента ФРГ говорит заместитель руководителя баварской дочерней по отношению к ХДС Ангела Меркель партии ХСС Барбара Штамм.
Я верю в одобрение этой кандидатуры большинством, так как Урсула фон дер Ляйен – это личность, способная справиться с обязанностями и ролью президента. Она доказала это своими ответственными действиями на посту министра семьи. Она показала также, как быстро она осваивается в новой для себя сфере на посту министра труда. Она очень серьезный и ответственный человек, и ее кандидатура может стать поводом для общественного консенсуса еще и потому, что она глубоко разбирается во многих сферах, и при этом, однако, и может быть прежде всего, вызывает даже чисто внешне большие симпатии. Ганноверская газета «Hannoverische Allgemeine Zeitung» задается вопросом. Обсудила ли уже Ангела Меркель кандидатуру фон дер Ляйен с нынешним лидером социал-демократов Зигмаром Габриэлем? Зачем, не имеющий со своим кандидатом шансов оппозиции, встревать, когда впервые на пост президента предлагается женщина, которая не просто пройдет в результате правительственного большинства, но и, очевидно, популярна в обществе? К тому же она на посту министра труда за последние месяцы стала еще популярней за пределами блока правящих партий. Она могла бы быть приемлемой и для социал-демократов, уж во всех случаях более приемлемой, чем возможный кандидат от баварской ХСС, если бы эта партия решилась его выдвинуть.
Обзор немецкой печати подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В столице Казахстана Астане открыт памятник основоположникам казахского ханства Жанибеку и Кирею. Монументальные скульптуры кочевых вождей высотой по 12 метров установлены на площади возле музея первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Это первый памятник ханам 15 века, рассказывает Инара Кизимова.
Идея установить монумент принадлежит Нурсултану Назарбаеву. В творческом конкурсе приняли участие 10 мастеров со всей страны. Победителем стал молодой скульптор из Астаны Ринат Абенов. Памятник основатель казахского ханства планировали открыть в прошлом году на территории архитектурного художественного комплекса «Казах-Еле». Однако место древних бронзовых ханов в итоге занял барельеф Назарбаева. Скульптуры Жанибека и Кирея по неизвестным причинам были перемещены на окраину города, где и простояли под открытым небом около полутора лет. Композиция на внушительном постаменте представляет собой две фигуры, олицетворяющие зарождение казахской государственности. Памятник отражает идею сплочения народа под знаменем двух верховных правителей во имя создания сильного независимого ханства. Кирей на правах первого хана восседает в седле, снятом с коня и установленном на постаменте. Фигура Кирей-хана символизирует стабильность и созидание. Жанибек-хан изображен в полный рост. Он олицетворяет силу и мужество. У каждого из ханов в руках знамя свободы с национальными эмблемами и символами. Некоторые исследователи считают, Кирей и Жанибек происходят из рода Ордая-Джена. Однако большинство историков полагают, что эти ханы являются потомками хана Тука-Тимура. Вклад Жанибека и Кирея в историю казахов и Казахстана, как пишут в школьных учебниках, очень велик. Им принадлежит заслуга становления казахского этноса и формулирования идеи казахской государственности. С момента откочевки Жанибека и Кирея в Могулистан это государство находилось на территории современных юго-восточного Казахстана и Киргизии. Значение слова «казах», считают историки, меняется из социального в политическое, а позже в этническое. Именно благодаря ханам Жанибеку и Кирею обширная территория от притоков Волги на западе до гор Алтая на востоке зовется Казахстаном, а ее население – казахами.
Рассказывала алма-атинский журналист Инара Кязимова. О становлении казахстанской государственности я беседую с обозревателем казахской службы «Радио Свобода» историком Султанханом Жусипом.
Образование казахского ханства, казахского государства, кочевых тюркских племен ускорило, скажем, распад Золотой Орды. Последние вот империи, созданные в свое время Чингисханом. Хан Жанибек и Кирей, они сыграли именно определяющую роль. Кочевые племена во главе именно с Киреем Жанибеком, прямыми потомками Чингисхана, откочевали от правления Абулхайр-хана, последнего хана Золотой Орды. Это в район примерно Чуйской долины. После этого, год спустя, Абулхайр-хан выехал своим войском, чтобы наказать этих двух ханов-бунтарей, но по дороге скончался. И чем и ускорил распад полностью Золотой Орды. И спустя примерно полвека новое ханство кочевых тюркских народов составляло примерно 1 миллион человек. И это ханство занимало уже практически всю территорию Золотой Орды.
Что это было за государство? Это восточная деспотия, это какая-то степная республика?
Об этом, кстати, в 1903 году в книге «Исторические судьбы», тогда называлась Киргизского края, ныне Казахстана, несколько ученых, в том числе один из основателей, национальных лидеров начала 20 века, Алихан Бөкейхан, о том, что тюркские племена подчинялись потомкам Чингисхана чисто номинально – То есть, если их форма правления не мешала их образу жизни, то они вели себя как бы как подчиненные. В ином случае, тюркские племена кочевые, они признавали власть прежде всего своих родовых вождей. Вообще, демократия для степных народов, кочевых народов, это не дикость, потому что казахи избирали своих ханов сами. То есть, из числа потомков Чингисхана, кого они считали наиболее подходящим, наиболее. После того, как они уже создали как бы ханство самостоятельное от Золотой Орды, сначала был избран ханом Кирей. Затем после смерти Кирея был избран Джанибек. И все последующие века казахи избирали своих ханов сами. Когда в 91 году Казахстан обрел наконец свою независимость, по древнему обычаю Назарбаева избрали президентом и подняли на белой кашме. Традиция, которая идет с 15 века.
Ханство в том виде, в котором его начали создавать Джанибек и Кирей, просуществовало до конца 17 века или начала 18 века, и потом распалось на три жуза. Что это такое? Жуз?
Когда к казахскому ханству присоединились все кочевые народы, ими управлять было очень тяжело, поэтому пришлось их распределить, скажем так, по периоду их присоединения к казахскому ханству. Допустим, есть старший джуз, переводит, допустим, в царских исторических документах, как великий джуз. Это не означает великий или старший по, скажем, положению. Есть средний джуз, а средний джуз означало государство образующее джуз. То есть это были те племена, наиболее крупные, это кипчак, скажем, аргин, найманы, крупнейшие роды, которые в свое время образовали казахское ханство. Есть еще младший джуз, которые присоединились к казахскому ханству позднее всех, это были остатки мелких тюркских кочевых народов. По традиции хан среднего джуза, он автоматически являлся как бы ханом всех трех джузов. Наш последний как бы хан Аблай-хан, который в свое время вел как бы двойную игру и с царской империей российской, и с китайской. Он являлся как бы ханом всех трех джузов.
Когда, как считается, в казахской или в казахстанской историографии образовалась казахская нация?
Это произошло буквально в конце 19-го, начало 20 века, когда по истории Казахстана появилось движение, национальное движение «Алаш». И его возглавлял известный казахский национальный лидер Алихан Бөкейхан, который имел два высших образования. Начиная с момента добровольного присоединения казахских джузов к России, уже казахские ханства уже перестали существовать как единое государство. Присоединение происходило тоже периодически в течение, начиная с середины 18 века до конца 19 века. Перед национальной интеллигенцией конца 19-го, начала 20 века стоял и вопрос объединения, создания единой нации, добиться единения. И это удалось буквально тонкому слою казахской интеллигенции, воспитанной, я вам скажу, на лучших традициях русской интеллигенции.
Каково этническое соотношение казахов и киргизов?
Киргизы, они вообще переехали из Горного Алтая. 2000 лет тому назад существовало свое киргизское ханство, государство. Казахов изначально называли, чтобы, как вот писала в начале наша интеллигенция, в начале 20 века, о том, чтобы нас не путать с конными казачьими войсками, нас стали называть киргиз-кайсаки. Потом кайсак отпал, осталось только киргизы. А современных киргизов, которые мы знаем, да, их называли или дикокаменными киргизами, или каракиргизами, черные киргизы. То есть это были горные киргизы, а мы оставались степными киргизы, кайсаками. Казах означал с тех древних времен как вольный, свободны.
И вернемся сейчас к Жанибеку и Кирею. Памятник этим двум казахским ханам установлен напротив музея Нурсултану Назарбаеву. Нурсултану Назарбаеву нужны эти два хана для легитимизации своей власти?
Как передает официальная пресса, что идея возведения памятника исходила от самого Назарбаева. Но, по всей видимости, его ближайшее окружение убедило его в том, что он для современного Казахстана играет более важную роль, чем Жанибек и Кирей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега, историк Султанжан Жусип и журналист из Казахстана Инара Кязимова. В Астане открыт памятник основоположникам казахского ханства Жанибеку и Кирею. Вот так обстояли дела. В среду, 2 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самыми незащищенными оказываются дети-сироты.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом.
Членство в России ВТО – это не морковка, которую нам все время...
Появление Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот.
Расследование будет исчерпывающим и энергичным, и в нем будет участвовать ряд федеральных правоохранителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.